Часть четвертая. Роковая гора. После долгого изучения древних карт и проведения собственных, порой весьма опасных исследований, Виеки нашел маршрут, позволявший рабочим пройти по краю запретных глубин к пустотам, где планировалось возведение убежища. Тем не менее, решение этой проблемы не улучшило его настроение, поскольку даже самый зашоренный инженер их ордена признавал, что рок, нависший над Накигой, мог сделать бессмысленным даже полностью готовое убежище. Это понимание распространялось не только на благородное сословие. Каждый хикидая в городе знал, какая ужасная судьба ожидала их в скором будущем. Хотя некоторые лорды, по причине их ответственности или упрямства, не признавали этого. Виеки давным-давно отдал семейный паланкин для нужд народа, чтобы его части могли быть использованы при починке ворот и других важных объектов. Поэтому в день заседания военного совета, которое могло решить судьбу всех хикидая, старший помощник магистра пошел во дворец пешком, как простой горожанин. Он знал, что в сравнении с другими тяготами его жертва была небольшой. Присутствие на улицах такого огромного количества изголодавшихся людей делало это абсолютно очевидным. Многие рабы и представители низших каст, казалось, просто не имели сил, чтобы закончить дела и вернуться домой. Они, сгорбившись, сидели вдоль стен, там, где рабов и низшие касты настигал приступ слабости. Хотя семейство Виеки все еще имело достаточно пропитания для поддержания жизни, его родственники не могли делиться пищей с другими людьми, особенно с таким множеством страждущих. Почти половина домов на нижнем ярусе Накиги теперь стояла с закрытыми ставнями. Некоторые, потому что их обитатели не вернулись с войны или умерли от болезни и истощения. В других домах люди еще жили, но почти не двигались, сберегая последние силы. В одном из кварталов низших каст, вблизи подножья грохочущего водопада слез, прорвавшиеся грунтовые воды разрушили склад с запасом черной ржи. Оголодавшие жители разграбили черную рожь, а к тому времени ее еще не подвергли первичной обработке. В результате многие люди отравились или впали в бешенство. Военный совет приказал Зубу Королевы использовать личную охрану Утукку для блокады всего городского района. Охранники заколотили окна и двери домов, в которых завывали отравившиеся жители. Когда шум и вопли наконец прекратились, соседи так и не посмели приблизиться к тем зданиям. Виеки как-то побывал в этом районе после эпидемии бешенства. Впечатления были настолько негативными, что теперь он обходил это место за несколько кварталов. Однако и на втором ярусе, там, где располагались особняки благородных семейств и его собственный дом, страдания народа тоже бросались в глаза. Даже привилегированные духовные лица и старшие церемонимейстеры, работавшие в королевском дворце, вызывали жалость истощенным видом. Под кожей на их лицах уже проглядывали кости. Повсеместный страх висел над городом, как дым. Великие чары Ахинаби и отважный рейд Цуноку не привели к успеху. Северяне не отступили, королева не проснулась, а орден жертв сократился до нескольких сотен воинов. Тем временем час за часом удары большого тарана сотрясали здания на безмолвных улицах Накиги.
«Если бы не шум водопада слез и не звон храмовых колоколов, город стал бы полностью безмолвным», — подумал Виеки. «Но такова наша природа». Он едва не заплакал от отчаяния и беспомощной любви к своему народу. «Когда нам угрожают, мы замыкаемся в себе. Мы приближаемся к темноте и погружаемся в нее, чтобы выжить. Однако, когда единственной целью остается выживание, в кого или во что превращаются уцелевшие?» «В последнее время наш город, — думал Виеки, — напоминает обитель пещерников, слепых, размером с корову, ракообразных существ, которые устраивают жилища в глубоких и темных пещерах горы, куда не проникает свет. Как все ракообразные, пещерники носят защитную броню снаружи тел и даже умирая никак не проявляют гибель вовне. Они шевелят ногами и клешнями, какое-то время имитируя живые движения, но на самом деле стоят на месте, словно повозка со сломанной осью. Они больше никогда не двинутся дальше, на вид целые снаружи, но абсолютно мертвые внутри. Неужели такова судьба нашего города? Окна домов погаснут одно за другим и никогда не зажгутся снова. Такова судьба всего народа. Мы будем слепо идти вперед, умирая с каждым шагом, а затем вообще перестанем двигаться. Виеки поднялся на третий ярус и, миновав арочный вход лабиринта, направился к темному фасаду зала совета. Он потерялся в мрачных мыслях, как человек, заблудившийся в густом тумане. Последний охранник проверил камень вызова и, сделав ритуальный поклон, сопроводил Виеки в большую палату зала совета. Войдя в помещение, старший помощник магистра с удивлением увидел несколько новых фигур, собравшихся вокруг стола из ведьминого дерева. Среди них были представители Ордена Эха, вестники из лабиринта и шепчущие королевы. Рядом с лордом Джикио сидела незнакомая певчая, слишком юная, чтобы носить маску старейших, тех, кто родился в первые годы после бегства из сада. Все лицо женщины было покрыто странными рунами, поэтому на расстоянии ее кожа выглядела почти черной. Когда Виеки вошел в зал с высоким потолком и сел рядом с верховным магистром, Ярик бросил на него быстрый взгляд и кивнул, ничем иным не выказав к Виеке особого расположения. Словно подчеркивая эту новую дистанцию в их отношениях, по другую сторону от магистра сидели два других старших помощника, одним из которых был Наджи, его конкурент. Маска бесстрастности на лице Виеки была как чаша с неподвижной водой. Тем не менее он чувствовал обиду за то, что наставник продемонстрировал всему военному совету его понизившийся статус, пусть даже, как предполагалось, и на показ. «Я умираю, но все еще двигаю конечностями, как живое существо», — подумал он. Виеки тут же выругал себя за глупое потакание столь тягостным мыслям. Он был потомком клана Эндуя. Предки Виеки издавна служили королеве, хотя и не возвысились так, как некоторые другие семейства, представленные за столом совета. Виеки являлся отпрыском знатного рода. Он должен был соответствовать своей крови.
«Итак», — закончив призывное обращение к саду и прочие ритуальные приготовления, произнес верховный церемонимейстер Зуньяб. «На этом собрании мы приветствуем магистра Куюваео из Ордена Эха и лорда Мимити из Шепчущих Королевы. Если я не ошибаюсь, лорд Джикё, вы привели на совет одну из своих помощниц».
Слепой певчий кивнул.
«Наш великий мастер Ахинаби, подобно королеве Утукку, истощил силы при обороне города. Как и наша мать всего, он тоже погрузился в сон обновления. Будучи ныне действующим лидером Ордена Песни, я привел с собой старшую певчую Ниджику. Принимайте ее как мою помощницу».
Юная певчая медленно обвела взором людей, сидевших за столом совета. Ее широкие темные глаза почти терялись в скопище вытатуированных на лице черных рун. Она даже не потрудилась сделать положенные жесты благодарности и приветствия. Участники собрания обменялись мрачными взглядами. Новость о потере Ахинаби, лидера самого могущественного ордена, никому не понравилась.
«Я сожалею, что лорд Песни не может присоединиться к нам», — сказал Ярик. «Он мог бы ответить на множество вопросов. Тем более, что мы должны обсудить нашу неудачную контратаку у ворот города. Без мудрости уважаемого Ахинаби это будет непросто».